Насущной необходимостью наших дней является изменение и расширение сознания. Что говорят силы света о сознании людей? Познакомимся с некоторыми аспектами этого вопроса. Как устроен человек? Первое – физическое тело. Второе – эфирный двойник, иногда называемый низшим астральным телом. Многие феномены на спиритических сеансах совершаются при помощи именно эфирного двойника медиума. Третье – прана, жизненный принцип, нераздельный от всех проявлений в космосе. Четвертое – кама, животная душа или высшее астральное тело, через которую проявляется желание в двух аспектах – кама-манас, низший ум или интеллект, и кама-рупа – форма, субъективная форма ментальных и физических желаний и мыслей, или мыслитель в действии. Пятое – манас – самосознание или мыслитель, высший разум. Шестое – будхи – духовность, духовная душа, в отличие от человеческо-животной души. Проводник, через который проявляется атма. И седьмой принцип – атма – дух или огненное начало, или энергия, разлетая во всем космосе. Но приняв это семеричное подразделение, перейдем к обобщению, ибо всегда следует обобщать. Потому укажите, что так называемые принципы в нас, исключая физическое тело и эфирный двойник, которые рассеиваются после смерти, суть лишь аспекты или состояния нашего сознания. Именно все подразделения на дух, душу, манас высший, низший по существу являются лишь различными качествами одной основной энергии огня, жизни или сознания, самым высоким качеством которой будет психическая энергия. Потому для достижения высшей духовности мы должны трансмутировать и сублимировать огни наших энергетических центров до их седьмого состояния. Так мир высшей духовности, мир огненный, есть мир сублимированных, то есть утонченных, чувств или сознаний. Ни одно человеческое чувство не исчезает, но пребывает в мире огненном, в своем сублимированном или утонченном состоянии, отвечая на высшее притяжение и вибрации. Весь космос построен на семеричном основании, потому каждая энергия, каждое проявление заключает в себе свою семеричную шкалу напряжения и утончения. Сыны света, пришедшие с высших миров на нашу планету, в конце третьей расы нашего круга, для ускорения эволюции ее человечества, и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме иерархии света. Они есть прародители нашего сознания, им мы обязаны нашим умственным развитием. Самый ужасный бич человечества есть его узкое мировоззрение. Лучшие люди думают, что явление их кругозора есть главный ключ к спасению мира. Но границы этих мировоззрений не идут дальше физического мира. Представители церкви сулят народу спасение духа, но дальше физического мира не идут. Народные вожди направляют мышление своих народов к переустройству, но дальше низших сфер они не ведут. Так можно перечислять все степени человеческого водительства, и становится жутко за тот тупик, в который вошло человечество. Истинно, Лишь переустройство мира и перерождение сознания могут разбудить те энергии, нужные для поддержания планеты. Мы можем неустанно твердить о необходимости очищения сознания, ибо настал час последний к очищению созданного человечеством. Примем в сердце огненный завет помочь переустройству мира. Положение планеты ухудшается из-за сознания человечества. Силы духа расходуются на утверждение разрушения. Малодушный страх перед всеми понятиями, не соответствующими настоящему сознанию, приведет человечество к тому пределу, который явится разрушением. Силы духа могут вывести человечество из тупика, если оно очистит свое мышление. Каждый великий принцип является тем началом, которое возносит дух. Искание высших принципов есть первое задание. Сущее мира утверждается огненными принципами. Потому стремление к высшему должно быть явлением самым насущным. Человечество должно задуматься над перерождением своих действий. Карма искупления приближается. Каждое стремление должно быть направлено к источнику света. На пути к миру огненному явим подвиг осознания великого в действии. Новый мир, эпоха огня, идет на смену старому, и в этой смене примут участие все космические силы. Ведь даже малое предвидение должно подсказать человеку, насколько мир содрогается, насколько все сферы напряжены в приготовлении пространственных и земных битв. Даже малое сознание может проникаться мыслью о переустройстве, к которому готовится весь мир. Даже те, не желающие понять, куда ведут порождения человеческие, должны осознать ту неминуемую карму, которая приводит все пути к великому переустройству. Можно лишь удивляться, насколько человечество живет в созданных им миражах. Самое труднопреодолимое препятствие для наступления новой эпохи – это неготовность сознаний. Наступающие сроки с этим считаться уже не будут, и все препятствующее будет убрано с планеты. Готовое сознание ожидает будущее, и тем строят к нему мост, а по мосту нетрудно перейти даже через пропасть. Будущее неотвратимо. Но войти в него можно только лишь с очищенным от налетов прошедшего времени сознанием. Без сожаления оставляется в прошлом все, что не созвучно наступающей эпохе огня. В новый мир человечество войдет освобожденным от пережитков старого мира. Войны, кровь, насилие, жестокость, человеконенавистничество, порабощение сильными народами слабых – все останется позади. Мир новый идет в лучах новых. Учение жизни – живая этика, есть могучая сила, устремляющая сознание в будущее. Настоящее – это ступень эволюции, достигнутая духом на данный момент. На настоящем нельзя задерживаться, ибо это будет застоем. Настоящее – это мгновение на пути в будущее. Цель настоящего – будущее. Как бы ни было хорошо настоящее, будущее всегда его шире и глубже, и значительнее. Только разлагающиеся сознания не имеют будущего. Падшие души тоже не имеют его. Они тоже двигаются во времени в будущее. Но это будущее регресса, затухания и смерти. Мы говорим о путях света. Светлый путь в будущее подобен лучу света, идет, всегда расширяясь. Не надо только забывать, что если есть путь света, то есть и путь тьмы, самая сущность которого противоположна светлым путям. Если тьма живет прошлым и устремляется вспять, то будущее – двигатель света. Можно говорить о тяжком настоящем, но рычаги будущего в руках человека, ибо в настоящем закладывает он причины будущих следствий, которые всегда находятся в соответствии с сущностью порожденных причин. Так что настоящее можно рассматривать как момент посева тех причин, которые дадут всходы в будущем и по соответствию. Тем сознательнее можно уберечься от создания и посева худых причин или семян, худые же следствия приносящих. Не следует обманываться и заблуждаться. Худые зерна не дадут всходов хороших, потому посев в настоящем можно вести бережно и обдуманно. Конечно, этими зернами являются мысли, слова и поступки или действия. Кто-то думает избежать жатвы своего посева, но это также невозможно, как невозможно избежать грядущего завтра. Оно будет, и оно неизбежно. Неизбежно будущее, насыщенное следствиями причин, порожденных волей человека и к нему тяготеющих по закону магнитного притяжения его ауры, в которой сосредоточены семена кармических энергий, вызывающих притяжение и создание созвучных им следствий. Кармических следствий также невозможно избежать, как невозможно отделиться от своей собственной сущности, в которой собраны магнитные зерна кармических притяжений. Два человека едут за океан искать счастья, и судьбы их могут быть совершенно различны, ибо по аурическому притяжению, творимому с момента рождения человека, энергии кармических зерен, заложенных в ауре человека, начинают действовать неумолимо, создавая соответствующее им окружение. И единственный фактор, могущий их изменить, – это воля человека, непростая, но огненная, пробудившая огни сердца. В космосе существуют силы хаоса, силы разрушения и силы созидания. Наличие этих сил в том или ином виде и количестве имеется во всех явлениях. Удерживая и сосредотачивая сознание на них, именно их и усиливаем, и утверждаем. Глаз, открытый на добро, в каждом явлении силы светлые и строительные вызывает к жизни. Отсюда добрый и дурной глаз. Хорошо не только в людях видеть добро для его утверждения, но и в предметах, вещах и явлениях. Сознание, привыкшее к утверждению добра во всем, есть сознание Творца и строителя доброго. Убережемся от того, чтобы стать разрушителями, ибо, становясь таковыми, служим тьме и злу. Потому так болезненна реакция процесса разрушительного мышления, видящего во всем элементы хаотических энергий. Явные пособники тьмы иначе мыслить не могут. Лучше ошибаться в преувеличении добра, чем усиливать тьму, вызывая к жизни энергии разложения. Это относится ко всем явлениям жизни. Заповедано иметь глаз добрый. Пусть будет глаз ваш открыт на добро. Глаз – добро утверждающий, есть глаз строителя доброго. Луч сознания, будучи направлен на конструктивные элементы явления, творческие силы блага вызывает к утверждению и выявлению, как бы прорывая в пространстве канал и создавая для этого нужные условия. Это особенно заметно на людях. Даже преувеличивая их добрые и положительные качества, делаем носителя их лучше. Тем пагубно осуждение, отсюда завет. Не судите. Не суд добрый имеется в виду, но злой, отрицательные элементы, усиливающие и утверждающие. Вырубая в веществе стихий план эволюции, добром на добре и элементах добра строим, говорят силы света. Иерархия темная придерживается обратного, вызывая к жизни силы тьмы, хаоса и разрушения. В этом их главный вред. Служение эволюции диаметрально противоположно по существу и методам. В жизни народа все эти лесмуты и разложения особенно вредны. «Темному фокусу дам выявиться для его уничтожения», — говорит учитель света. «Служитель света — служитель добра, и глаз должен иметь добрый. Но не ищите добра в сознательных слугах тьмы. С ними надо бороться. Но не заполнять ими своего сознания, дабы не только не усилить энергии их, пресекая их ухищрения, не отягощая ими, не занимая ими сферы своего микрокосма. Обсуждение не есть осуждение, и критика здоровая не есть критика разрушительная. Это различие надо понять. Замена плохого хорошим или хорошего лучшим конструктивна. Видеть действительность не значит осуждать. Но нужно научиться видеть оба ее полюса в их взаимосоответствии. Несовершенство не есть зло, но отсутствие добра. Невежественное человечество не мыслит о заложении магнитов в сознании. Что такое мысль? Магнитная сущность индивидуализированной огненной энергии, откладываемая в микрокосме человеческом в виде ее кристаллических образований. Каждая мысль оставляет след явный почти во всех принципах человека, если она недостаточно высока, чтобы подняться выше. Эти кристаллы энергии, будучи магнитными по строению своему, имеют тенденцию расти и увеличиваться за счет притяжения новых энергий, родственных им по характеру. Применение мысли в действии есть утверждение энергии ее в неприходящей, перевоплощающейся сущности человека. Следовательно, приложение мысли в жизни и будет заложением и утверждением в микрокосме человеческом магнитов, зерен ведущих. Карма есть сумма и равнодействующая этих магнитных сил, воздействующих на все окружающее и привлекающих к себе соответствующие условия согласно закону. Карма не есть явление случайности, но именно разрез бесконечной цепи причин и следствий, носимых человеком в микрокосме своем и уявляемых в его аурических излучениях. Эманирует энергии, собранные вокруг зерна духа, через оболочки человека. Каждое действие, слово, поступок или мысль непрерывно создают эти магнитные отложения, обеспечивая нарастание их по линии заложенных сил. Весь этот сложный процесс может происходить под неуклонным и постоянным контролем воли, когда зерна, закладываемые, находятся в полном соответствии с путем избранным, и когда соизмеримость с целью служит основой всей психофизической активности человека. Поэтому совершенно не имеет значения для кармы человека, что происходит вовне, ибо внешние явления отложений не дадут, пока на них не накладывается печать сознания. И не становятся они частью внутреннего мира человека, сознательно или бессознательно санкционированные и утвержденные им самим. Потому нужен контроль, чтобы входящее извне получило санкцию воли. Имеет значение не внешнее явление, но реакция на него сознания человека, которое должно находиться под контролем воли. Вот эти-то ответные вспышки огней человеческих или энергий от человека исходящих и служат зернами новых магнитных кристаллических отложений. Стоит внимательно понаблюдать раздражившегося вопреки желанию своему человека, чтобы заметить, как длительно и болезненно действуют на организм и сознание вновь отложенные кристаллы империла, яда раздражения, омрачая и отравляя весь микрокосм. Также явно и реально воздействуют кристаллы светлых энергий, озаряя огнями своими сознания, неся радость и здоровье. Садовнику можно уподобить человека, имеющему право и возможность посадить в саду своем семена нужные и желаемые. Каждое можно осмотреть внимательно, ибо брошенное внутрь даст неизбежные всходы. Самоконтроль есть утверждение руки своей, хозяйской, в саду своего собственного сознания. Часто жалуются люди на тяжкую жизнь, неудачи, преследующие их во всем, но, жалуясь, не дают себе труда и не хотят взглянуть на те заросли сорняков, которые они сами собственными руками посеяли в жизнях своих. Внутренний багаж следует пересмотреть в свете нового понимания жизни. Конечно, человек сам кузнец своего счастья. Но его кузнечная работа часто такой давности, что лишь по магнитной сущности накопленных энергий и их реакции можно обнаружить их качество. Ибо сущность человека уявлена в мыслях, словах и поступках. В случае реакции отрицательной и нежелательной можно заменить полюс явления его противоположностью, заложив магнит правильного действия. И уже не раздражением, огорчением или страхом мысленно встретить волну аналогичную, но полным спокойствием и равновесием духа. Именно научиться красиво встречать волны, сперва мысленно, в преднамеренно для того создаваемых формах, а потом уже и в жизни. Это будет сознательным закладыванием нужных магнитов. Каждую реакцию своего микрокосма на внешнее воздействие можно поставить под строгий контроль. И придет время, когда лунная сущность уступит и подчинится солнечной воле, когда рефлективные реакции станут уявляться все реже и реже, и новые магнитные зерна мыслей, слов и поступков, контролем воли утвержденные, дадут свои светлые богатые всходы. На каждое ненужное или вредное слово, случайно оброненное, тотчас же можно внести корректив, твердо сказав себе, что в будущем в аналогичных условиях лишь нужное и должное будет говориться. Велик вред празднословия, пустословия и болтовни. Велик пространственно и вреден для сущности болтуна. Дырявому ведру можно уподобить каждого празднослова или решету, но именно дырявому. Человек, поднявший руку, должен ее опустить. Раскрывший рот, должен его закрыть. Вошедший в воду, должен из нее выйти. Заговоривший, должен замолчать. Уявивший действие, должен его закончить, то есть выведя свой микрокосм из определенного состояния, должен привести его снова в исходное положение или восстановить нарушенное равновесие. Кармический процесс проявляется в том, что, начав ряд действий и доведя их до определенной точки, человек создает этим необходимость исчерпать его до конца, пока нарушенное им, выведенное из состояния равновесия энергии или стихии не войдут в берега, то есть до тех пор, пока следствие, порожденное причиной, полностью не исчерпается на том, кто его породил. Сторона следствия может быть короткой или длинной, в зависимости от условий. Человек, достигший Северного полюса, должен проделать весь путь до точки назначения и обратно. Действие зарождается, усиливается, развивается, достигает кульма, идет на убыль, ослабевает и, наконец, затухает совсем. Цикл или круг действия завершен, действие закончилось, принеся свои следствия. Рабочие строят дом, возводят фундаменты, стены. Идет процесс строительства. Дом закончен. Начинается процесс разрушения, пока, в конце концов, на месте стоявшего дома не окажется груда развалин, чтобы исчезнуть без следа с лица земли через какой-то промежуток времени. Конечен круг уявления каждого действия. Бывают эти круги малые и большие, короткие и длительные, захватывающие целую жизнь или несколько жизней. Зерно действия уже кроет в себе круг его проявления той или иной длительности. Для малого сознания вся его жизнь и все его действия проходят малым кругом или малыми кругами по роду своему. Далеко расходятся круги жизни большого сознания, захватывая массы людей, целые народы и целые эпохи. Иной раз действие порожденное уходит далеко вперед, захватывая целое тысячелетие. Подвиг великой жертвы был действием круга огромного диаметра, охватившего окружностью своей всю землю вплоть до конца ее эволюции и жизни. Круг действия, двигаясь во времени, дает спираль. Крутизна ее зависит от многих условий. В случае человеческого сознания может она быть крутой или пологой. В зависимости от быстроты ее развития может она привести дух к точке, намного превосходящей по высоте точку отсчета. Может лишь немного повыше, может привести к той же самой точке, дав уже не спираль, а круг. А в случае регресса или нисходящей спирали опуститься даже и ниже, начав спираль инволюции. Но важно отметить то, что любое явление, двигаясь по кругу или спирали, всегда приходит к точке начальной, или сливаясь с ней, или будучи расположено над нею. Эволюции явления измеряются расстоянием между исходной точкой и последующим расположением ее на спирали. Все возвращается к своему началу на высшей плоскости. Лишь застой не дает подъема явления по спирали. Зная закон продвижения явления во времени, можно заранее предусмотреть фазы развития любого действия, помня о точке равновесия, к которой оно должно прийти, или, вернее, которую оно должно пройти в своем поступательном движении. Ибо, завершив круг или спираль, оно не может остановиться, но начинает новый цикл проявления на плоскости высшей. Не может прерваться спираль дней и ночей, и действие завершенное и исчерпанное служит зерном или прототипом действия последующего, но не того же самого, а обогащенного опытом, ему предшествующим, или отрезка спирали ему аналогичному. Потому очень полезно и поучительно изучение явлений данного круга или отрезка, чтобы понять аналогичное проявление следующего за ним. Во времени это будет прогнозом будущего явным и безошибочным, ибо законы спирали остаются неизменной формой уявления всего сущего. Говоря о больших кругах цикла жизни Земли и человечества, можно закон аналогии великой эволюционной спирали применять и к ним. Законы спирали, подобно закону полюсности, проявляются везде, ибо на них основана жизнь, то есть они являются формой выражения жизни. Чем выше кольца спирали друг от друга, тем стремительнее идет эволюция данного явления. Сознание Архата сосредоточивается в стержне спирали и поднимается вверх и восходит, не будучи уявляемым по внешним ее кольцам, не сливаясь с ними, но лишь созерцая их фазы. Это и есть состояние сознания, выраженное формулой «быть в мире, но не от мира». Состояние сознания позволяет видеть весь круг или все круги спирали, не отождествляя себя с одной лишь точкой на ее окружности, то есть с кратким моментом настоящего, которое продвигается в будущее в данном месте и в данный момент времени. Таким образом, сознание Архата поднимается над временем и его фазами и может видеть и ощущать будущее как непреложность уявления новых форм жизни на высших плоскостях эволюционной спирали. Любому действию, завершенному и законченному, даже плохому, можно дать по спирали его высшее выражение, взяв его на плоскости высшей. Когда действие завершает свой круг и приходит в исходную точку, ту же самую или аналогичную, наступает момент уравновешивания приведенных в движение сил. Момент равновесия есть тот момент, когда воля свободно может начать новое действие данного порядка. Тогда это начинание будет ритмично законным. Семена действий можно разбрасывать лишь в урочный час. Мудро знать время посева. Не будем считать, что достигнутая нами степень понимания явлений непреложна. Беспредельность во всем, а также в расширении понимания. Понять любое явление до конца во всей глубине и связи с окружающим не дано. Но приближаться к этому можно постоянно. То есть постоянно можно расширять сознание, пока не охватит оно весь видимый сознанию горизонт, который расширяется с его ростом. Процесс роста непрерывен, и нельзя задерживаться, ибо задержка роста сознания означает его разложение. Особенность осознания его психических продуктов заключается в том, что сущностью их является движение, но не застой. Чем выше и утонченнее материя, тем быстрее она разлагается, когда ее оставляет жизнь. Даже рыба начинает разлагаться с головы, то есть с более тонко организованных частей ее тела. Но жизнь сознания заключается в движении. И когда это движение сознания или огонь затухает, оно незаметно, но неудержимо начинает разлагаться. Флюид разложения страшен и разрушителен. Ядром его заражается весь организм. Живые ходячие мертвецы или люди с омертвелым сознанием – явление тяжкое и заразительное. Непривлекательно разложение растительной или животной ткани, но ужасно тонкое зрелище разлагающегося сознания. Низшее сознание не знают будущего. Вьют гнезда, делают запасы пищи, но не знают, ибо делают это инстинктивно. Величие и высота духа измеряются по его способности осознавать далекие грани будущего. Рамки настоящего раздвигаются в обе стороны, расширяя горизонт. Радиусы сознания будущего и далекого прошлого дают расширение сознания соответствующее, и только тогда содержанию настоящего дают правильную перспективу. Рассматривать его отдельно и независимо от того и другого полюса бытия будет знаком невежественного или малого сознания. При наличии достаточно длинных радиусов легко становится понять, что человек – это путник из бесконечного прошлого в бесконечное будущее или процесс постоянного расширения и развертывания сознания. И тогда земное пребывание становится путем в беспредельность. Неотрывочным, бессмысленным, самодавлеющим существованием в каком-то конечном отрезке времени, но именно путем бесконечным. Кто-то мечтает об эликсире жизни и бессмертии, но этот эликсир уже найден, и имя ему – знание, ибо оно дает осознание жизни, которое не имеет ни конца, ни начала. Бессмертие духа заключается в осознании этого великого понятия. Не может дух умереть, но это не осознается, и потому торжествует царство смерти. И смерть спело собирает свою жатву среди человечества. Нельзя искать бессмертие в постоянно меняющихся формах, ибо оно не в формах, но в духе. Значит, ищут не там. И пока бессмертие будут искать в том, что смертно и подлежит закону смены оболочек, бесплодны будут все усилия. В сфере конечных временных форм нельзя искать бесконечного. Все учения владык света стремятся поднять сознание человеческое из сферы, подлежащей смерти, то есть в смене видимых ее форм, в сферы явления духа, стоящего над миром того, что сменяется постоянно. Человек есть носитель бессмертного начала, воплощенного в мире вечно меняющихся форм. Он вечен. Формы смертны и подлежат срокам. Отождествляя себя с формами, им обитаемыми, привязываем себя к колеснице смерти. Дух не имеет ни формы, ни оболочки, но может одухотворить и дать жизнь любой форме, ибо дух – это огонь жизни, проявленный в каждой форме в зависимости от ступени эволюции оболочки, облекающей зерно духа. Даже зерно духа имеет форму, но не имеет ее лишь тот, кто пребывает внутри, без имени, без формы и без цвета, стоящий вне времени, вне срока, вне форм, незримый, но постигаемый, формы не имеющий, но сущий. Человек есть носитель тайны бессмертия, тайны бытия, тайны беспредельной космической жизни, дух, сочетающий в себе начало и конец всего, что есть, было и будет. Где-то, когда-то и кто-то говорил: «Я не могу того или этого». Это неверно. Человек все может претерпеть, выдержать, вынести и сделать. Не говорится о вещах фантастических, но в пределах возможностей духа, не имеющих границ. Потенциал человеческого духа неисчерпаем. Например, можно спросить, до каких пределов может расти воля человека и кто видел эти пределы? Или где предел мужества, или спокойствия, или любви, или преданности? Где предел накопления психической энергии духа? И если Ковалевская молниеносно решала сложные математические задачи, то является ли это способность конечной, и дальше ее и выше ее человек не может шагнуть? Или где предел эволюции человечества? Чем ограничено знание, и вообще, имеет ли оно границы? Уже указывалось на беспредельность качеств и возможность их неограниченного развития. Все эти ничем не ограниченные возможности развития духа указывают на его неисчерпаемый потенциал. Человека можно рассматривать как процесс раскрытия или развертывания этого мощного потенциала духа, не имеющего границ. Поэтому останавливаться на какой-либо ступени достижения в чем бы то ни было будет величайшей ошибкой и преступлением против огненной эволюции сознания. Беспредельность разлита везде. Всякая форма жизни является временным разрезом или аспектом во времени ее беспредельного выражения. Беспредельность не ограничена ничем. Следовательно, рост, развитие, развертывание огненного потенциала, скрытого под каждой временной формой жизни, является путем непреложности. В движении находится все, расширяя и наращивая формы выражения, облекающие каждое зерно жизни или духа монаду. Кто-то станет отрицать, что было время, когда единой формой выражения плотного мира на Земле были атомы, ограниченные в своем выражении тем, что раньше выражалось условным наименованием явлений неорганической химии. Атомы, сочетаясь главенствами, являя определенную ступень эволюции. Затем шли ступени растительной и животной жизни, завершившись человеком как переходной формы к высшему же его человека уявлению. Если взять микрокосм примитивного человека, еще только начавшего развивать дар речи, и современного среднего человека, то разница в психическом багаже того и другого будет поражающей. Даже инволюция духа, в смысле падения во тьму, показывает продвижение и развитие во зле, правда, ограниченное в своем потенциале, как и все, что идет против эволюции. Но безграничен прогресс ко благу, то есть процесс, идущий в соответствии с космическими законами и планом космической эволюции сущего. Поистине, можно сказать, все устремляется в беспредельность к беспредельному выявлению и утверждению заложенного в каждой искромонаде огненного потенциала. До известной черты этот процесс идет бессознательно. И лишь в человеке, достигнувшем определенной ступени знания, может он стать сознательным и направленным по желаемому руслу в желаемом направлении и для достижения точно намеченной цели. План эволюции утверждается владыками света, и учение жизни, ими даваемое, расставляет вехи и знаки пути, по которому безопасно и безошибочно может продвигаться человечество в беспредельность, разворачивая свой огненный потенциал именно в должном направлении и в соответствии со своим космическим назначением. Малое сознание может ограничиться свершением добрых дел и молитвами, ибо и это благо. Но безграничны просторы и возможности космической эволюции человечества. Его путь к звездам и его блистательное огненное будущее сонаследника космических логосов расширяет сознание до границ беспредельности и делает человека сотворцом космоса. Нужно осмотреть в каждом качестве, в каждом чувстве, в каждой способности человека этот потенциал безграничных возможностей развития и утончения, не имеющий конца. Все только начало, долженствующее дать плоды неизбежные, как движение светил, многократные и богатые, как зерна посева. Ненасытный к познанию может успокоиться, когда-то и где-то, ростки знания, им ныне закладываемые, дадут обильные всходы, размеров которых и богатство, и разнообразие он даже не сможет себе представить. Можно учиться всему и всегда, закладывая сознательно семена будущих всходов, дающих всегда урожай сам 5, сам 10 и сам больше. Космическая лона, в котором пребывает человек, подобно огромному полю обильной урожайной земли. И все начинания человека дают урожай неотменный. И сколь же важно, чтобы сеятель, который есть, также был и жнец, сеял семена в созвучии с требованиями эволюции, ибо поле жатвы находится в микрокосме самого сеятеля, осеняющего его радостью космических достижений. Кому же захочется наполнять сущность свою шипами и колючками сорняков, тоже плод приносящих? Можно еще добавить, что процесс посева и жатвы в микрокосме человеческом происходит непрерывно, не прекращаясь ни на мгновение. Конвейер сеялки и жнейки человеческого сознания действует постоянно. Но когда зерна выбираются сознательно и с пониманием ответственности и закона причин и следствий, тогда можно сказать, что человек эволюцию своего духа берет в свои руки. Закон чрезвычайно прост. Зерно доброе дает плод добрый. Причины и следствия единородны по своей сущности. О сознательном зарождении творческих причин говорится. Владыки есть творцы и создатели целого мира причин. Порождая определенные причины, непреложно ждут точно определенных законом следствий. быть может, ждут тысячелетия, в зависимости от длины зерен. Зерна причинности обусловлены сроками, ключи от которых в руках их творцов. Владыками зерна закладываются на срок. Так надо понять, что рычаги закладываемых возможностей в руках человека, что будущее принадлежит ему, что хозяин – сам человек, что он может планировать его по своему усмотрению, поворачивая нужный рычаг и закладывая желаемую причину. Человек в своем микрокосме есть ваятель его будущего. И не только своего, но и микрокосмов человеческих. Люди настолько связаны, что не могут не влиять друг на друга. Велико и незримо это влияние. Велика и неизбежна взаимоответственность. И каждый, кто познал больше, лучше и выше, должен выручать и других. Но каждый, познавший основы эволюции, должен повестить о ней круг людей, размеры которого соответствуют широте и высоте его сознания. Это закон Архата. Закон Архата есть закон вечного даяния. Солнце придет, и луна, но ни одна йота не придет из закона, пока не исполнится все. Так сказал сам Владыка Света. Закон выражает и представляет собою основы. Они непоколебимы на все времена. Тот, кто фундамент своего мировоззрения закладывает на основах, строит свой мир на камне вечного основания жизни. И что бы ни происходило вокруг, какие бы бури и ураганы ни бушевали, основы непоколебимы. Если даже рушится царство, и моря покрывают когда-то цветущие страны, и изменяется лик земли, непоколебимые прочные основы, на них можно строить. Естественный план построения всегда идет сверху вниз, из невидимого в видимое, из огненного в тонкое, а затем уже в плотное. В сущности говоря, всякое правильное построение будет трехпланным, имея основание свое в невидимом. Так идут все космические построения. Так осуществляются наши светлые задания, говорит Владыка Света. Так строится жизнь согласно закону. Все остальное, корни в пространстве не имеющее, существовать законно не может. Все темные начинания временны и обречены на конечное уничтожение, ибо в мире огненном основания не имеют. Мы строим прочно и надолго, говорит космический учитель, ибо неуничтожаема огненная основа. Как долго существуют истинные предметы искусства по сравнению с обычными вещами? Ибо огонь творческий, дав правильное построение, охраняет плоды огненного творчества. Особенно ценно в этом отношении все, даваемое великими учителями. Их даяние, будучи тройственным по структуре своей, переживает века и тысячелетия, прочно огненное основание. Это принцип существования вещей видимого мира распространяется на все явления. Чем выше, тем устойчивее и длительнее незримая форма. Будучи огненно-магнитной в невидимой сущности своей, она может существовать веками, если создана как зерно у явления далекого будущего. И как только тонкие и плотные условия подготавливают нужные элементы, они принимают форму и вливаются в контуры, намеченные огненной мыслью. Конечно, неготовность сознания может многое исказить, но сроки бывают разной длительности, и в конечном итоге эволюция побеждает. Иногда не обходится без взрывов и разрушения. Это происходит тогда, когда огненная сила, к сроку устремленная на землю, не может сочетаться с плотными условиями, ибо велика мощь огня, огонь творящий, становится огнем поедающим. Связь с пространственным огнем устанавливается сознательно. То есть реакция микрокосма на воздействие огненных лучей светил улавливается явно. Организм человеческий со всей его сложностью можно рассматривать как многострунную арфу, на которой лучи дальних миров разыгрывают свою космическую симфонию. Энергетические центры человека соответствуют центрам космоса и созвучат с ними в соответствии со строем индивидуальной человеческой арфы. Воздействие лучей на разные организмы не одинаково, но особенно велика разница в степени сознательной их реализации. Все психические процессы происходят под воздействием лучей. Принцип познания отдаленных во времени или пространстве явлений или предметов зависит не от расстояния во времени или пространстве, но от направленности и изолированности нити взаимосвязи, соединяющей сознание с познаваемым явлением. Если бы удалось соединить сознание с отдаленным предметом так, чтобы все остальное, окружающее человека, было из сознания исключено полностью, исследуемый предмет занял бы все поле сознания и наполнил бы его знаниями о себе, то есть вибрации, окружающие предмет и наслоенные на нем, стали бы достоянием познающего сознания. Во всем надо явить еще большую степень сосредоточенности. Это будет путем подготовления к путям познавания высшего. Сознание никогда не остается без впечатлений. Если они идут извне и обычным путем, они наполняют сознание своими вибрациями. Если приток прекращается волей, тонкие впечатления начинают превалировать. Голос молчания лишь тогда может быть слышен, когда замолкают земные голоса. Голос и речь отдаленных предметов и явлений могут быть слышимы, когда замолкают голос и речь явлений обычных. Все зависит от того, к чему преклонено ухо и глаз, внешний или внутренний. Если на экран сознания не фокусируются вибрации или энергии, проникающие из внешнего мира через 5 органов чувств или каналов восприятия, на экране появляются впечатления и образы, идущие уже помимо их. То же самое касается и мыслей, с ними связанных. Достаточно остановить поток мыслей земных и обычных, как поток мысли высшей начнет вливаться в сознание, если оно настроено с ним в созвучии. Это приведение сознания в созвучное состояние с исследуемым или изучаемым явлением, на которое направлено внимание, и является ключом к его познаванию. У обычных людей столько предметов перед глазами и в сознании, что для ничего иного места уже не остается. Сознание нужно освободить, разгрузив его от лишней нагрузки. Можно заботливо удалить из него все, что ценности собою не представляет и без чего можно свободно обойтись. В мире мыслей и чувств человека столько совершенно ненужного балласта, что человек ужаснулся бы, если бы осознал, сколько излишнего ссора и хлама и вещей, мешающих, носит он в себе и загромождает ими сознание свое. Если освободиться только от одних никому не нужных эмоций, сомнений, страха, беспокойств, подозрений, зависти, раздражения, злобы, обиды, огорчений, недоброжелательства и всех прочих им сходных, какое огромное поле для познавания вещей нужных и высших и накопления их образовалось бы в микрокосме человеческом. С этими эмоциями и чувствами связаны и мысли соответствующие. Освободить надо и мысль. Много ненужного мыслится, и много времени на мысли неполезные теряется. Надо научиться время ценить и заполнять его накоплением материала, ценность имеющих. «Нельзя надеяться проникнуть в мир мой», — говорит Владыка Света, «если мир свой до пределов переполняет сознание так, что и места ничему иному не остается. Но выбор предоставляется человеку. Желающему углубиться в мир Владыки возможности к этому даются. Желающему углубиться в мир внешний, обычный препятствий к тому не чинится, но не даются возможности проникнуть в мир высший. Ибо закон не приложен. Там, где сердце ваше, там и сокровище ваше. И возлюбивший кого-либо или что-либо паче меня, говорит Владыка, несть меня достоин. Переведя евангельскую формулу на язык современности, можно сказать, что сознание, избравшее путь свой по влечению сердца или любви, и будет черпать энергии именно этому избранному пути созвучные. Но избравший своим путем Владыку Света и сердце свое и любовь свою ему отдавший, будет черпать сокровище познавания своего из мира Владыки. Каждый сам выбирает путь свой, следствие явное приносящий. Нельзя надеяться на получение плодоносное, если самому главному уделяется часть свободного и ленивого времени. Но когда Владыка и Владыкина первенствуют в сознании, обильны, плодоносны и отягощены нахождениями сокровища Духа, от Владыки получаемые. Не метафора это, не слова красивые, не туманные обещания, но явь, но действительность, но факты, жизнью преданного ученика каждодневно подтверждаемые. Ибо сознание к Владыке Света устремленное никогда не остается без ответа и яро насыщается плодами Духа по силе своей и глубине связи. Так указания, даваемые, даются для получения следствий. Ученичество означает жизненное, в жизни применяемое изучение нужных явлений. Нет теоретического отвлеченного знания. Теория дается как необходимейшая предпосылка того, что так или иначе должно уявиться практически в жизни. Вот сказал Владыка Света: «Даю право свидетельствовать именем моим и от имени моего». Почему слова Владыки были отнесены в какое-то туманное будущее, когда каждая строчка записей Бориса Николаевича Абрамова утверждает это данное Владыкой право? Права, не получившие и действующие самовольно, власти не имеют, ибо им не дано. Последствием можно будет увидеть следствие власти – Владыкой данной и Владыкой утвержденной. Каждому возможность дается, но ее нужно взять самому, но ее нужно применить самому, дабы дары, даваемые, не лежали в туне. Надо еще более освободить сознание от всего мешающего и заполняющего его, дабы возможности могли уявиться полностью. Реченому срок наступает. Полную всеприемлемость сознания надо явить и микрокосм свой для вмещения даров Духа приготовить. Нельзя допустить, чтобы в хранилищах сознания полки загромождались житейской рухлядью и предметами обихода, в то время как истинные сокровища места себе не находят. Надо явить высшую соизмеримость. Сейчас время особое. Сейчас возможности набухают, как почки весной, чтобы дать цветение пышное и прекрасное. Не упустим сроков, ибо упущенное не возвращается. Прибудем на страже великой. Сокровища надо собрать для людей, для раздачи идущим за вами. Многие уже идут в духе, неявно, но в духе. Близится время великого посева. Лучшие зерна к нему надо собрать в хранилище свои. Сеятелям будущим обильно даю, говорит Владыка Света. Но примите всеми возможностями вашими, не упустите урочного часа. Без труда и усилий ничего не дается. Всего можно достичь, но затратив соответствующее количество энергии. «Помогу, помогу, но приложите усилия», продолжает великий учитель. Энергии, вкладываемые в усилия, магнитны. Помощь идет законно, сочетаясь с силами, предпосланными сознанием навстречу моему лучу. Действительность превзойдет все самые смелые ожидания. Но ожидать нужно. Ожидать нужно спокойно, уверенно и просто. Правильное ожидание есть магнит, открытый и направленный в сторону получения или осуществления ожидаемого. Ждать надо умеючи. Именно уверенность в неизбежности грядущих условий создает ритм непреложности. Это состояние сознания является собой магнит в действии, упорный, настойчиво влекущий к себе ожидаемое. Соблюдите чистоту ожидания, не ослабляя ее ни сомнениями, ни страхами, ни неуверенностью. Все эти бесполезные и вредные чувства нарушают беспрерывность постоянства действия психического магнита, внося перемежающиеся волны дисгармоничные. Аппарат человеческий обладает очень сильными энергиями, которые могут быть приводимы в действие сознательно. Потенциал этих энергий имеется в каждом человеке, но у огромного большинства это богатство, лежащее в туне. Сила является в действии. Действие надо явить. Следствие, путем опыта полученное, дадут ту необходимую степень уверенности, без которой магнит, привлекающий осуществление, действовать не может. Действие дает силу руке исполнения. Будем учиться делать согласие с учителем света. Так не принадлежащего по праву никто не возьмет. Да, да, да. Объединение в духе с сознанием учителя света приносит решение всего. Но как же все-таки сложно преодолеть магнит притяжения всего того, что видят глаза, слышат уши и чувствует и ощущает тело. Прежде чем достичь чего-либо, надо допустить это в сознание и поверить, что это возможно. Ведь даже улицу нельзя перейти, если не знать и не быть уверенным непоколебимо, что это возможно. Во всех делах обыденных вера и знания движут всеми поступками человека. Если применить их к явлениям высшего порядка, результаты не замедлят. Садясь в железнодорожный вагон, человек знает, что доедет до места назначения, но, устремляясь к учителю света, твердой уверенности не имеет в том, что дойдет до него. И сомнения, и колебания, и страх, и неуверенность сопровождают его продвижение. Но сам Владыка Света сказал, что если имеете веру в горчичное зерно, то достижение становится возможным. Непоколебимая, пламенная вера в безграничные возможности человеческого духа сделает недостижимое достижимым и невозможное возможным. Великий учитель говорит землянам: прочен щит осознания правоты. Не только доверие силам света, не только вера, но необходимо осознать непоколебимую правоту. Откуда могли подвижники и мученики черпать свою непоколебимость? Именно из осознания своей правоты. Они могли принять любое поругание, и дух их лишь ликовал. Так и в жизни нашей обители покоится основа правоты всей работы. Не следует думать, что мы настолько далеки от земли, что никакое земное смятение не доходит до нас. Но каждая буря земная натыкается на твердыню правоты. Около великого служения должна быть непобедимая твердость сознания правоты. Невозможно двигаться, если не ощущается твердая почва. Но дух должен опираться на не меньшую твердость сознания. Люди, прошедшие многие опасности, могут свидетельствовать, что лишь полное осознание правоты переносило их через бездну. Пусть каждый вспомнит о мгновениях опасности и представит себе, что именно спасло его. Мы, конечно, всегда готовы протянуть руку помощи, но для такого рукопожатия нужно полное доверие. Но оно процветает лишь там, где имеется сознание правоты. Мы настаиваем на таком сознании, ибо тогда и сотрудничество становится легче. Энергия, посылаемая, достигает цели, и не получается болезненных дрожаний. Пусть люди помнят прочный щит правоты.